Павел, приветствую, доброе утро.
Доброе утро.
Я должен сказать аудитории, что мы вчера пытались дозвониться Павлу Лунгину, и были вопросы от аудитории относительно фильма «Царь». И вопросы эти... Павел, видишь, как повезло, ты и дайвер, и одновременно человек, живший долгое время...
Я одновременно акула.
Ты скорее акула, да?
Нет, я дайвер все-таки.
Слушай, ты дайвер, ты одновременно человек, долгое время живший во Франции, и ты человек-создатель фильма «Царь», в котором ты убиваешь шута. А мы вчера как раз посвятили полчаса разговору о шутах, о шутовстве, о традиции шутовства, о людях дзянху, которые шуты в Древнем Китае и в Европе шуты, несколько, которых нельзя как бы убивать. Вот скажи, а почему ты убиваешь своего Ванечку Охлобыстина?
Ванечку Охлобыстина.
Да.
Хотя... Но я должен сказать, я подумал, что, конечно, тебе должно быть близко идея шутовства, потому что ты сам иногда напяливаешь на голову колпак.
Вообще. А ты знаешь, что для меня это защита?
Конечно, но это вообще большая защита.
Это защита.
Мне кажется, что это говорит, то есть, что ты выполняешь какую-то психоаналитическую роль, а не в сущности... такое зеркало, которое показывает человеку, правителю, власти, народу некоторую правду искривленную, но правду. А лучше видеть эту правду в кривом зеркале, чем вообще не видеть ее. То есть шуты не врут, вот в чем идея.
Но они могут, то есть они как бы заранее...
Шуты не врут, но этот шут, у меня, кстати, не было в сценарии, что он его... сжигает, это как-то получилось в процессе развития этой сцены. Охлобыстин вообще, надо сказать, развил эту роль, ее практически не было. Там было написано где-то шут. И все, и вот тут я видел, что он ходил. Но он стал таким шутом, который вынимает худшее, что есть из Ивана Грозного. Mm-hmm. Он все время провоцирует его на зло, он как бы темная сторона его души.
Да.
И в какой-то момент Грозный его сжигает, как бы, потому что он призывает его все время расправляться с кем-то, все время призывает его реализовать то, что в нем шевелится.
Как бы подхлёстывает его.
Ну, да, он его провоцирует, он провоцирует его бесконечно. И если вы помните, Охлобыстин умирает с криками... «Слава тебе, царь! Вижу Новгород, вижу, как горят его стены». То есть он даже там провоцирует, в последних криках провоцирует его идти походом на Новгород, сжигать и убивать. Поэтому вот такой мрачный шут.
Но в чем отличие от Шарли Эбдо? В чем отличие?
Шуты бывают и веселые. Они не шуты вообще, они, по сути, не шуты. Шарли Эбдо – это некоторая институция, оставшаяся, правда, 68-го года. Я хорошо очень знал Валинского Жоржа, который русский еврей такой, то есть его родители или его дед приехал, но он очень понятный нам человек, веселый был,
да.
Легкий, носатый, талантливый. И он... они как бы институция, они тоже по-своему говорили правду. Они показывали свое кривое зеркало обществу. То есть они там, где была ложь, там, где был пафос, там, где звучали медные трубы, там они карикатурами, статьями, там очень много людей писали,
да,
как-то возвращали людей к реальности. Вот я думаю, что тут вот если бы они... Потому что очень много фанфаронства всегда в государственном...
Можно я замечу, вот, что да, в марте этого прошлого года, прости, в марте прошлого года их карикатуры о присоединении и возвращении Крыма были глумливые, антирусские, антикрымские. То есть это может быть не только зеркало, но и некая мечта о реальности. На самом деле не обязательно это зеркало.
Ну, это, я говорю, это кривое зеркало.
Кривое.
Но в том, что происходит на Донбассе сейчас, тоже есть две стороны.
Есть.
И у нас тоже звучат такие фанфаронские трубы. И уж так там с гитлеровцами, неизвестно откуда взявшимися, расправляются, что иногда хочется показать им какую-то карикатуру и сказать: ребята, очнитесь вообще.
Да. Если только не считать последнего, черт побери, факельного шествия в день рождения Бендеры. Было факельное шествие, масштабное большое факельное шествие, которое прославляло Бандеру и его день рождения. Это, конечно, немножко оторопь. По видеоряду вызвало страшно.
Ну, конечно, страшное, это ужас.
Страшно. Да, конечно. Значит, ты считаешь, что это вообще институция Запада. Ну, хорошо. А как Востоку?
Нет,
с этим
это же институция Франции. Это 68-го года. Ну, от хорошо. Того времени, а когда главный был Молотон, запрещено запрещать. Вообще, что такое 68-й год? Или интердир, да, интердир. Запрещено запрещать. И вот они были всегда вне запретов.
Я понимаю.
Их любили, они старенькие уже. Им по 80 лет, они по-прежнему блестящие, староумные ребята. Но как только они видели вот какую-то гору идеологии, они тут же снижали это мгновенно.
Наверное, снижали пафос.
Вот в чем была их
функция. А что же делать мусульманской Франции, которая не умеет говорить на этом языке? Она как бы тунисцы, марокканцы хлынули, алжирцы хлынули. И теперь мы знаем, я вот был этим летом в Барселоне, и вдруг заехал в Перпиньян. Знаешь, в Перпиньян просто хотел что-то вот увидеть Францию.
Mm-hmm.
И это было посереть какой-то субботы, то ли воскресенье. И на самом деле все было абсолютно мусульманское. Центральная площадь. А только мы нашли на окраине дорогу, которая вела в тюрьму. Там написано было «в тюрьму». Там какой-то индийский ресторан. То есть практически весь город захвачен мусульманами, а на окраине немножко индусы.
Ну, ты понимаешь... Да. Скажи, зачем они приехали во Францию?
Да? Работать.
Простой вопрос. Они приехали туда хорошо жить.
Да,
они приехали туда хорошо жить.
Да.
Они привезли туда своих детей, своих жен. Им все там нравится, понимаешь? Им нравится и вино, и футбол, и социальная помощь, и квартиры бесплатные.
Да.
И что же они, если они так любят своего Бога, что же они не остались там, где Бог в полной безопасности?
Да.
Почему они обменяли Бога на, так сказать, бесплатную кашу Запада? Я тут считаю, что это... об этом уже так много сказано, но я думаю, что... В основном эти люди, это ребята, выросшие уже во Франции, это эмигранты второго или даже третьего поколения, которые никогда в жизни не работали. Они живут в таких выстроенных вокруг больших городов, отдельных кварталах, они называются Сите.
Да.
Они там продают с 14 лет наркотики и вот оружие. Они глубоко презирают и своих родителей, которые еще работали на заводах Рено, Пежо, родители еще работали.
Ну да.
Они вообще не работают, презирают родителей. Полиция боится заходить и заезжать в эти районы.
Ну да.
И это какой-то, это, так сказать, такой антимир, который... Не дай бог, чтобы возник у нас.
Слушай, про нас. Я хотел про нас спросить. Мы говорим с Павлом Лунгиным, я говорю тем из наших слушателей, кто сейчас присоединился. Павел, хорошо. А вот у нас, я не говорю о гетто, я сейчас говорю о страхе смеха. Видите, я тоже замечаю, как шут, я замечаю, что ведь шут сам себя маргинализирует. Он как бы де-факто декларирует, что любая его речь может быть равна нулю. Да? То есть, когда ты рядишься в личину шута, ты говоришь, моя речь равна нулю, можете на нее не обращать внимания.
Конечно.
И вдруг она в этот момент начинает обращать на себя внимание. И существуют депутатские реакции, какие-то властные реакции, депутатские, которые говорят, а мы запретим шутить тоже. шутить тоже запретим. И вот здесь, в сущности, нет убежища больше, потому что смех, если смех запрещен, то ты должен стать серьезным. Если ты должен стать серьезным, то ты должен попасть в шизофреническую бейтсоновскую ситуацию постоянного такого, постоянного дабл-байнда такого. И, а как жить, не смеясь?
Это ужасно, что они предлагают мир вне смеха. Но, в общем-то, мир... У Хемингуэя есть такой рассказ. Бабочка, я забыл, что бабочка, Бульдозер, что ли, про мужика, который шутил в каком-то кафе и хохотал. У него был маленький пистолетик водяной, и он что-то им плескал на посетителей, да, видимо, да, пьяный. Да. И вдруг какие-то встали четыре человека, врач из заднего столика, вынули настоящий пистолет, их застрелили, его тихо ушли. Да. Просто это был их ответ на шутку.
Ну да.
И вообще, вот это удивительно, как Хемингуэй почувствовал это. Понимаешь, то вот на шутку можно ответить... оружием, и это, конечно, убийственно вообще. Я не знаю, как сказать, мне кажется, что сейчас идут такие мощные антикультурные потоки, которые вообще пытаются как-то перевернуть привычную нам жизнь, цивилизацию, я понимаю.
Да.
И у меня так это было абсолютно отрицательно.
Скажи, пожалуйста, я это не слышал. Я рассказал однажды историю. У меня есть друг врач, хирург, и он рассказывает о том, что собирались старички в Измайловском парке, ну, еще в советское время.
Да.
Там с гармоникой, кто с чем, значит, и вот такое вот сообщество. И там был один сумасшедший гибифреник, один из старичков. Он подкарауливал, когда бабушка или дедушка с палочкой пойдут по большой нужде в кустике, подкарауливал и их толкал. Или выбивал палочку ногой, или их толкал с громким хохотом там в кустиках присевших. Вот. И, знаешь, я вот думаю, когда я, наконец, стану стариком и, надеюсь, все-таки сумасшедшим стариком, я бы хотел быть таким вот гибифреником, который...
С палочкой?
Нет, наоборот, который толкает тех, кто присел с палочкой.
Я понимаю, который... Ты по какую сторону? Ты все-таки по сторону... Ты Арлекин, ведь есть два вида шутов. Да. Это великая комедия масок. Есть Арлекин и Пьеро.
Да.
Есть рыжий, хохочущий негодяй, который всюду находится, он летает. Он и слева, и справа оттекает, провоцирует. Если он тебе предлагает сесть на стул, то точно знает,
что ножки подпилены.
И есть Пьеро. Тоже второй такой шут, это шут вечно плачущий.
Да.
Его увели женщину, его облили водой, ему дали по заднице, он все плачет.
Я мечтаю сойти
с ума. Он такой подробный и нудный, он все время задает вопросы, спрашивает, хочет пояснений, хочет и так далее. Вокруг него мечется Арлекин, который его... Ну, в общем, не знаю.
Я хотел бы сойти с ума в качестве Арлекина, все-таки, мне кажется. Это было бы триумфом, это было бы настоящим триумфом жизни.
Да, конечно, и есть, по сути дела.
Спасибо тебе огромное.
Арлекин.
Все еще надеюсь.
Хорошо.
Расту.
В общем, по крайней мере, я считаю, что мир без шутов становится гораздо более плоским, унылым, хотя... И одномерным таким, одномерным. Он, понимаешь, сейчас вот главная борьба, которая происходит в мире, это борьба за сложный мир и за простой мир. Вот пытаются упростить мир, сделать его одномерным, сделать его несложным. Хорошо, ладно.
Спасибо. С нами был Павел Лунгин.
Задерживать.
Да. Двигаем дальше, в движение.